Ровно год назад, 15 июля, в Турции произошла попытка государственного переворота. Затем последовало резкое изменение политики президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Как это отразилось на Грузии за прошедший год? Существуют ли опасения отуречивания и исламизации страны? Каковы истинные причины марша грузин? Обо всем этом мы говорим с ассоциированным профессором Департамента философии Батумского государственного университета Георгием Масалкиным.
Давайте начнем с того, Георгий, что подытожим последствия неудавшегося переворота в Турции сейчас, спустя ровно год. Вот мы и наблюдали, что Эрдоган за этот год успел поссориться с Германией, с Австрией, с Голландией. Как в регионе обстоят дела? Отразилось ли это каким-то образом на отношениях с соседями?
Что сказать, что радикально отразилось? Нет. То есть ничего такого из ряда вон выходящего не произошло. Если не считать двух явлений, которые прямо или косвенно связаны с политикой последнего года Эрдогана. Это по просьбе турецкой стороны задержан турецкий гражданин, который уже несколько лет ведет педагогическую деятельность в Грузии. И он задержан по подозрению в терроризме, то есть так утверждает турецкая сторона и просит его экстрадиции. А этот человек довольно хорошо известен в наших педагогических кругах. И за него вступилась и общественность, за него вступились педагоги. Пока мы не знаем, какое решение примет наша власть, но в любом случае это решение будет драматическим. Второй случай – вот похищение азербайджанского журналиста в центре Тбилиси и доставка его тайно в Баку. Это, конечно, прямо не связано с политикой, которая ведется в Турции, но косвенно я бы это тоже связал бы. То есть усиление каких-то таких элементов реакционных в политике, в том числе и соседей, можно приписать. А могут еще последовать, что могут еще кого-то попросить выдать грузин граждане Турции. И, в принципе, они все, заподозрены турецкой стороной в связях с Гуленом. Естественно, они всех их могут потребовать выдать. И вот тогда Грузия будет очень серьезно тяжелой ситуации. К тому же они не могут никуда выехать из Грузии, потому что у них турецкое гражданство. Вот. А потом грузинское гражданство, теперь уже их, наверное, уже никто не даст. В общем, вот это вот единственное, что можно сказать, что резко отразилось после переворота.
Давайте перейдем к тому, против кого был направлен марш грузин, против каких иностранцев в первую очередь.
Да.
Если это против турков, то на чем основаны эти антитурецкие настроения? Это же не просто абстрактное там засилье турков. Это какое-то конкретное поведение. Вот говорится про подпольные трип-клубы, салоны там тайского массажа, которые служат прикрытием для проституции, обслуживают в основном турецких посетителей. И в ночных клубах часто происходят драки между турецкими и грузинскими мужчинами. То есть социальная напряженность объективно есть, да?
Я бы не сказал, что это была явно антитурецкая направленность. В целом против иммигрантов, но официально устроители этого грузинского марша сказали, что мы против нелегальной миграции. Против иммигрантных арабов, из арабов, из арабских стран, из африканских стран, естественно, из турецких стран. Хотя, конечно, если численный состав тех, кто работает в Грузии, конечно, там большинство турков. Ну, на втором месте, наверное, выходцы из арабских стран. Сейчас их все больше и больше. Потому что с иммигрантами идет криминал. Естественно, в обществе муссируются, может, и действительно случившиеся, а может, и какие-то мифические какие-то события, что кто-то кого-то изнасиловал, кто-то кого-то избил.
Нет таких случаев?
Нет, конечно, были. Например, вот в таком городе Зестафоне пассажир одного из автобусов во время остановки вышел по малой нужде на крест, крестьянский крест. Ну, их много по дорогах, на дорогах установлено. В результате был избит. Там есть такой случай, когда иранский гражданин, изнасиловал двух малолетних ребят. Были случаи, когда бордели очень много. Я иногда один раз пошутил на Фейсбуке, что кажется, что потом и родились от того, чтобы принять массаж тайский, садить в парикмахерскую и умереть. Ну, что, на каждом шагу тайский массаж. Некоторые политики подогревают огонь, то есть масло в огонь. Например, на одном из заседаний Совета Министров вдруг не стало ничего. Наш премьер-министр заявил, что Вот есть такие места, где не пускают грузин, например, пары. Ну, конечно, если такие места есть, надо принимать конкретные меры. Но для этого есть другая аудитория, другие структуры, где надо озвучивать такие события и такие случаи. Они на совете министров, потому что они подогревают огонь в таких настроениях. Но я бы обязательно хотел бы, знаете, как-то что сказать, что этот грузинский матч, естественно, он это явление не только чисто грузинское. Это вписалось в такую общую, я бы сказал, европейскую картину усиления религиозно-консервативных, антилиберальных каких-то настроений. И я знаю, что эти марши прошли не только в Грузии. Это, конечно, не делает это самое ситуацию менее удручающей. Но эти марши прошли и в Польше, допустим, и такие же, наверное, настроения и в Венгрии, и в России, и в Германии. И вот в этой вот общей картине нельзя недооценивать. Вот мне когда сейчас скажут, вышло всего 6-7 тысяч человек, да? Но если маргинализировать их, если об этом не говорить, если замалчивать, если не решать те проблемы, которые иногда действительно, которые они действительно ставят, и они действительно проблемы, а иногда некоторые высасывают дебаты, но во всяком случае об этом надо говорить. И правительство должно делать свое дело. Любой, кто нарушил закон, грузин нарушил закон, грузина надо сажать. Нарушил араб, надо принимать конкретные меры. Потому что если мы, как сказать, маргинализируем это движение, если будем их недооценивать, то они же не рассосутся никуда. И ура-националисты, и ура-патриоты. Они будут питаться этой энергетикой. Вот видите, они считают, что это очень успешно прошел марш. Мирно, кстати, да. Там не было развито ни одной витрины и так далее, и так далее. Но это может когда-то взорваться.
Я хотела сказать, что мне все-таки показалось, что это не совсем типично для грузинской традиционной морали, в первую очередь.
Ну, согласен с вами. Вы знаете, да, что один из таких ценностей, которыми гордятся грузины, это то, что мы гостеприимная страна. Но, честно говоря, я бы не ставил под сомнение гостеприимность. Тут надо, знаете, немножко специфику. Во-первых, страна бедная. Многие никуда не выезжают. И не знаю, например, что в том же Лондоне, в том же Брюсселе, почти 1/3 города, в том же Париже заселена с некоренными, да? Целый квартал, где может подсутствовать всегда какой-то арабской стране, допустим. А некоторые думают, что это только вот Грузии коснулось, что вот, турецкий квартал Батуми воспринимается как что-то такое, знаете, так, как диковинка. А в Тбилиси, где этот марш прошел, это такая, знаете, одна из самых главных типично тбилисских улиц, где вообще коренная такая улица Плеханова, бывшая теперь Давида Гамсахурдия. И его во время Миши Саакашвили отреставрировали. И, ну, так получается, что, вы знаете, да, мигранты когда какой-то куда-то заседаются, потом они стараются, чтобы родственники рядом купили магазин и так далее. Так, в общем, эта улица превратилась не то, что вроде бы квартала, но стала такой иммигрантской улицей. И, естественно, те, кто не знает, что таких улиц и таких кварталов во всем мире полно, он воспринимает это очень на эмоциональном уровне. Грузин вообще эмоциональный народ, вы знаете. А, кстати, а вы знаете, кто устроитель этого марша? Сандро Брегадзе. Да, Сандро Брегадзе кто-то почему-то назначил в свое время замминистром по делам диаспоры. Кстати, очень такое интересное назначение. А в свое время он еще был активистом у Аслана Башидзе. А этот Коркоташвили второй тоже такой. Ну, такой чисто тбилисский такой парень, мужик, поет, снимает фильмы, там, я не знаю, типичная тбилисская такая полубогема. Он представлял партию, которая, ну, ультраконсервативная, националистическая какая-то партия. Ну, с ней все понятно, но вот этот Бригадзе, который в свое время был одним из лидеров у этого Абашидзе, потом кто-то же его все-таки вспомнил. Ну, а тогда назначение и сейчас происходит только по велению Иванишвили, да? И меня было Иванишвили назначиваться. Причем на такую сенситивную должность. Вот. А сейчас он вот пытается на этой волне опять быть в обломе. И заявит, что это начало нового национального движения.
Хочу вернуться к Турции. Насколько существуют опасения, связанные с исламизацией? для любой вот маленькой христианской страны, когда соседнее 80-миллионное государство движется в сторону исламизации, даже если речь идет об умеренном исламизме. Это
да.
Потому что никто не знает, в кого превратятся эти умеренные завтра или послезавтра. И зигзагообразно развиваются взаимоотношения христианского и мусульманского населения внутри самой Грузии. Насколько остро стоит этот вопрос, по-вашему?
Ну, я бы сказал, вопрос серьезный. Серьезный. Недооценивать его тоже нельзя. Вообще, надо всегда помнить, что ислам в Грузии, это все был периферийный ислам. Это суннизм, это периферийный ислам. И во времена, это атеистические времена, практически ислам постепенно сходил на нет. То есть он не был в моде, так сказать. Ну вот за последние 10 лет, за последние 20 лет, конечно, ситуация изменилась, потому что сосед с такими огромными экономическими, идеологическими и прочими ресурсами, конечно, он прямо или косвенно, естественно, работает на распространение ислама. Очень многие люди выезжают на заработки в соседнюю Турцию, наверное, там тоже происходит этот процесс. Многие выезжают учиться в религиозные и полурелигиозные заведения, медресе, тоже Турцию. Вот. Это, я считаю, что этот процесс неизбежный. И можно ли ему и нужно ли ему противостоять? Ну, каждая страна должна, значит, иметь какую-то стратегию, да, своих отношений с соседями. И любая, как бы сказать, любой промах, любая неудача со стороны государственных властей, со стороны доминирующей, да, православной церкви, это все играет на руку, так сказать, исламизации. Потому что когда, например, вот один очень интересный случай недавно был, то есть я стал свидетелем, вот, например, семья живет у нас в горном регионе, три брата. Один брат выехал в Кахетию и заселился там, в Лагодехе. Те два брата, которые остались здесь, то есть высокогорные аджиры, они стали христианами. А тот, который поехал в Лагодехе, тот принял там ислам. Почему? Не потому, что там больше исламизации. Это какая-то, знаете, иногда средство идентификации, ну, на субэтническом уровне. То есть он там, когда приехал, он оказался там, ну, не совсем ко двору, да, там уже сложившееся какое-то общество, кахетинцы, и они воспринимают тех, иногда, которые приезжают с аджиры, как всех, как мусульман. А он не был мусульманином, но в пику, как бы сказать, стал. А вот, значит, я для вас другой. Да, да, значит, я другой, потому что я, так сказать, мусульманин. То есть проблема исламизации. Я бы остро, я бы не сказал, что стоит, но медленно, медленно, медленно она, естественно, люди становятся все острее и острее, потому что государство не становится более разумным, более богатым и более стратегически мыслящим, а геополитическая ситуация становится все более и более угрожающей, я бы сказал. Все более и более неопределенной, все более и более непредсказуемой.
Около 4 месяцев назад Союз мусульман Грузии подал суд на православную церковь и жаловались на дискриминацию. Есть такое? Они правы, да, на ваш взгляд?
Вообще-то наша конституция, она признает только 3 конфессии, или 4, сейчас я вспомню, которые являются, так сказать, законными и за которых выделяет бюджет определенные средства. Это, естественно, Православная Церковь Грузии, это Мусульманская Церковь, и это еще, это Мусульманская, и это еще Иудейская Церковь, которая считается очень традиционной, и, естественно, деньги, которые получают от бюджета, как возмещение за ущерб, который в свое время нанесли коммунисты, а он разнится. Если, допустим, грузинская администрация получает там 20 миллионов лари в год, то там мусульманская, это, допустим, там 2 миллиона, и иудейская, наверное, тоже несколько, 100 тысяч. Ну, если это можно назвать дискриминацией, да, мусульманские говорят, а почему? Иногда есть вопросы, что за строение, кому принадлежит, это православная, это мечеть или это церковь. Даже такие случаи, это были 2-3 случая. Вот. Например, в Батуми, да, может, вы знаете, что мусульманское паство давно требует, чтобы дали возможность построить другую мечеть.
Да.
И это длится годами. то есть не дают разрешения, они где-то осветили какое-то место, проводят богослужение на открытом месте и говорят, что мы здесь хотим построить церковь. Ну, власти говорят, что там, значит, дорога будет проходить, то надо, это не вписывается в план градостроения и так далее, и так далее. Но так или иначе, проблем для недовольства у мусульман, конечно, есть. Многие наши этих мечети, они построены в частных домах, на частных, так сказать, угодьях, и они не оформлены как религиозные заведения. Тоже один из факторов недовольства.
Это была беседа с ассоциированным профессором Департамента философии Батумского государственного университета Георгием Масалкиным.